Битва за Донбасс началась на первый взгляд странно. Ее начали, не дожидаясь конца битвы за Мариуполь, не дожидаясь возможности высвободить как силы, так и каналы снабжения. Военные эксперты, владеющие русским языком и знакомые с нашей культурой, видят тому единственную причину, которая была очевидна с самого начала. Дедлайн к 9 мая. Ко Дню Победы нужна победа, а не бесконечный кровавый спектакль, поставляющий трупы без какой-либо внятной цели. Пусть уже не Киев, но хоть что-то нужно взять. Именно в таких деталях ярко проявляется истинный генезис российской власти. Любой из государей-императоров, с которыми равняет себя Путин, 10 раз бы подумал, прежде чем назначать смертоубийство на Страстную Седмицу, последнюю неделю перед Пасхой. Одну из важнейших недель в православном календаре, где каждый день идет с приставкой «Великий». А вот для мелкого советского номенклатурщика идея отличиться к празднику – это святое. Истово креститься и свечку держать – дело нехитрое. Но советский аппаратчик всегда останется советским аппаратчиком. И вот, начата битва, сражение, чтобы достичь победы ко Дню Победы. Положение дел на фронте остается настолько же до предела неясным, насколько был до того. Мы знаем из сообщений разведки, что Россия сконцентрировала около 80 батальонно-тактических групп, это сравнимое с началом войны количество войск, но теперь уже на одном единственном направлении – на Донбассе. Российская армия с упорством идиота продолжает ту тактику, которую взяла с первых дней войны. Насколько бессмысленную с военной точки зрения, настолько же ужасающую. Она просто раскидывает ракеты по всей территории Украины. Чем вообще может помочь бомбежка сел на южной окраине Кривого Рога победе над войсками в Донбассе? Вопрос странный, но тем не менее, они это делают. Пока понятно лишь то, что бои начались. Они идут сразу по нескольким направлениям, а впереди нас всех ждет многонедельная битва по степени кровопролития, сопоставимая лишь со сражениями Второй мировой. Обе страны настроены до предела решительно. Путин хочет стоять через 19 дней на мавзолее наследником победителей, а не бездарным вождем, развязавшим войну, в которой не может достичь успеха. А украинские силы не собираются сдавать ни пяди своей земли. За сегодня, судя по имеющимся данным, российским войскам продвинуться не удалось. Но все до такой степени неопределенно, что имеет смысл поговорить о том, что предшествовало наступлению, о том, какую стратегию на этот раз избрала российская пропаганда. В этот раз необычная вставка, буду рекламировать рекламу у себя на канале. Все, что происходит с нашей экономикой, начало касаться и рекламы. Теперь вы не можете покупать таргетинг в Фейсбуке или Инстаграм, пользоваться Audience Network или Google AdSense. Придется осваивать менее привлекательные альтернативы в виде рекламы ВКонтакте и в Одноклассниках, что не советуется. Таргетинг испытывает серьезный кризис, в общем. Но приходите рекламироваться сюда, на мой YouTube. Это никакие санкции не отберут, разве что ресурс у нас заблокируют. На моем канале реклама работает эффективнее, чем у многих других блогеров, и еще до санкций ее эффективность на вложенный рубль была существенно выше, чем в стандартную рекламу через Google. Ну, а сейчас туда и вообще ничего нельзя вложить, так что вот. Почему она была эффективнее раньше? По двум причинам. Во-первых, ролики на моем канале выходят ежедневно за счет большого количества слотов мы можем удерживать низкую цену. При этом один ролик за неделю набирает в среднем 1 000 000 просмотров и даже больше. Получается гораздо дешевле, чем у сопоставимых блогеров за просмотр, у которых реже выходит. Во-вторых, у меня активная и платежеспособная аудитория. Она смотрит рекламу, обращает на нее внимание, не перематывает и откликается. Мой канал смотрят люди, которым интересно саморазвитие и улучшение мира вокруг себя. Я человек либеральных взглядов, и аудитория у меня такая же, а люди с такими взглядами обычно более продвинутые и состоятельные. Аудитория не очень молодая, больше всего людей возраста от 24 до 35 лет, моложе 25 лишь 18,5%. Почти все наши рекламодатели возвращаются после первой покупки, а несколько кейсов вышли так успешно, что даже попали в презентации на рекламной конференции. Вы можете стать следующим успешным кейсом в нашей практике. По всем вопросам пишите на почту, она в описании. Ну и еще, кроме всего прочего, размещая у нас рекламу, вы поддерживаете неплохую редакцию. Вот так. Ну все, вернемся к ролику. Пропаганде нужно решить очень сложную задачу. вывести себя из того тупика, который был создан ее же руками. Слишком перекормлен зритель, слишком перегрет. И очень нехорошо для такого перегретого зрителя выглядит ситуация, в которой не Россия Киев взяла, а Украина Москву потопила. Выход был найден, и он, надо сказать, ожидаемый. Официальная теперь версия такова. Мы вовсе не проигрываем войну. Мы просто все это время вели ее в полсилы. Берегли наших братьев-славян. Но вот сейчас, когда по-хорошему они не понимают, и когда на их стороне весь блок НАТО, вот сейчас-то мы вдарим так вдарим. Проще всех это сформулировал Рамзан Кадыров.
Вот сейчас начинается конкретная его спецоперация, но он. Сейчас будет конкретные результаты, но они сами напросились, так скажем, украинцы, но сейчас начнется конкретная спецоперация и будет хорошие показатели, хорошие результаты, но так что желаем удачи нашим бойцам, нашим бойцам. И если еще вдруг он не смог сбежать, бегите, оставьте свои позиции, бегите, где федеральные и российские войска, вас примут там и накормят, напоят.
По словам пропаганды, конкретного результата нет не потому, что нет конкретных целей и задач, не потому, что нет сил для достижения военного результата, не потому, что армия оказалась сборищем полуголодных мародеров, непригодных к боевым действиям, и не потому, что война ведется спешно перекованными на контракт срочниками, фактически подростками. Нет, конкретного результата нет, потому что до этого Украину мы жалели, а сейчас теперь не будем. Эту мысль в разных формах повторяют совершенно все рупоры пропаганды, вплоть до режиссера Бортко. За Москву, дескать, ответите, шутки, мол, кончились.
Крейсер «Москва» — это абсолютный повод для войны, 100%-ный, это флагман наш. И здесь думать нечего, здесь нужна ответка, но какая? Ее нужно придумать.
Это хорошая концепция, но одна в ней беда, она не конечная, а промежуточная. Когда эта новая, конкретная спецоперация, пришедшая на место спецоперации неконкретной, не принесет ничего помимо ужасающих жертв, пропаганде придется изобретать нечто новое. Но есть еще один занятный момент. Особенность этой войны в том, что о всех планах России мы узнаем сильно заранее и во всех подробностях. О намерении Путина вторгнуться в Украину нам за несколько недель поведала американская разведка, раскрыв все вплоть до детальных инструкций конкретных подразделений. О намерении отступить из-под Киева и Чернигова и сосредоточиться на захвате Донбасса мы узнали уже непосредственно от российского Министерства обороны. Подготовка к новому наступлению происходила буквально в прямом эфире. Все прекрасно понимали, когда она начнется и в чем будет заключаться. Понятно, что в современном мире сохранить в тайне подготовку к массированному наступлению невозможно. Спутниковые снимки моментально раскроют ваши намерения. Но все же открытость в духе князя Святослава Игоревича с его легендарным предупреждением «иду на вы» перед началом войны – вещь довольно непривычная. Это как если бы шахматист озвучивал вслух свои действия на три хода вперед. Типа сейчас отведу ладью назад и начну наступление ферзем и пешками на левом фланге. Дело тут не только в некомпетентности российского командования. Просто они привыкли к полному отсутствию какой-либо связи между словами и реальными последствиями. Наиболее наглядным примером тут будет коронавирус. Два неполных года пандемия в России официально вела себя как дрессированный пудель. Когда было нужно, заболеваемость росла, когда было нужно, замирала и изображала плато, когда нужно, падала. Президент регулярно объявлял об окончательной победе над коронавирусом, разве что не 9 мая это делал, и ни одна ограничительная мера не заходила дальше формальных запретов, на которые в целом было наплевать и тем, кто должен был их соблюдать, и тем, кто должен был это все дело контролировать. Все это не имело никакого отношения к реальному коронавирусу, который развивался в России ровно по тем же правилам, что в Бразилии, Индонезии или Соединенных Штатах. И убивал людей вне зависимости от текущей позиции Кремля по этому вопросу. Слова и их последствия, если говоря проще и короче, никак не были связаны между собой. Но цифры избыточной смертности, которые свидетельствуют о чудовищном провале властей в борьбе с пандемией, вещь все-таки довольно абстрактная. На одной чаше весов лежат бравурные заявления, что Россия прошла коронавирус лучше всех других стран вместе взятых, а на другой — статистические данные, которые без пояснений специалиста обычному человеку понять сложно. Если же искать военную аналогию, то главной кампанией, которая предшествовала украинской, была Сирия. Именно там российская армия и ее командование готовились к нападению на Украину. Сирийская война – это в чистом виде война словесных интервенций, не имеющих никакой связи с реальным развитием событий. В чем главная особенность сирийской войны? В качестве противника там выступают нерегулярные отряды, состоящие буквально из бандитов на джипах с пулеметами. С одной стороны, их сопротивление не прекратится никогда, как и в любой другой партизанской войне. С другой, можно хоть каждую неделю торжественно заявлять об окончательной и бесповоротной победе над терроризмом. Проверить все равно это никто и никогда не сможет. Практики сирийской войны – это когда, если куда-то попала ракета, значит, там был штаб ИГИЛа. Если твои войска кого-то расстреляли, значит, это были боевики-исламисты. Что там происходит на самом деле, понять очень сложно, так как распространение информации сильно затруднено. Можно говорить что угодно, слова не будут иметь никакой связи с реальностью. Так почему же не перенести эти проверенные боями практики на украинскую землю, заменив ИГИЛ на Азов, а исламских радикалов на бойцов националистических батальонов, подумали в Кремле? Но здесь одна проблема. Украина – это не Сирия. Украина – это современная европейская страна, где у каждого есть мобильный телефон с камерой и подключением к интернету. Страна русскоговорящая. Ее жители на чистом русском языке описывают, как российская ракета попала в их дом. Украина – страна демократическая, и ее моментально наполнили корреспонденты и фоторепортеры со всего мира, которым власти не то что не мешают работать, но наоборот всячески помогают и отвозят в самые кровавые точки типа Бучи. В итоге словесные интервенции властей сталкиваются с реальностью. Вы говорите, что разбомбили базу Азова, но есть множество свидетельств, что это был роддом. Вы заявляете каждый третий день на протяжении месяца, что окончательно захватили Мариуполь, но его защитники продолжают выходить в прямой эфир и рассказывать о своем сопротивлении. В случае с этой войной у российского руководства никак не получается формировать реальность с помощью словесных интервенций. Сколько ни говори халва, слаще не становится. Сколько ни утверждай, что спецоперация идет по плану, но в это уже не верят даже топовые пропагандисты. И вот Владимир Соловьев критикует Министерство обороны за гибель крейсера «Москва».
С каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами? Что, что-то было не активировано? Хорошо. Даже удар двумя ракетами. Возник пожар боекомплекта. А что у вас с противопожарной системой? Объясните мне, пожалуйста. Почему ваша противопожарная система не сработала, и корабль выгорел практически изнутри дотла?
Сколько ни заявляешь, что экономический блицкриг Запада потерпел сокрушительное поражение, но у тебя даже мэр столицы рассуждает о том, как он направит косить траву в столичных парках армию из 200 тысяч безработных, которая скоро появится на пороге. У всех слов появляются последствия в реальной жизни. Реальные последствия слов про подготовку наступления на Донбассе заключаются в том, что к наступлению подготовилась Украина. Публично определив направление основного удара, российское командование само дало возможность противнику подготовиться к его отражению. А это значит, что грядущая битва за Донбасс будет очередным кровавым преступлением, которое унесет тысячи жизней украинских и российских военных, мирных жителей, без всякой внятной цели и причины. Тем временем Олег Тиньков, российский бизнесмен и основатель банка имени себя, выступил с самым радикальным заявлением среди всех представителей российской элиты за все время войны. Он назвал российскую армию говноармией, назвал тех, кто рисует знак Z, дебилами, и заявил, что 90% россиян против войны. Понятно, что Тиньков прежде всего хочет избежать санкций для себя лично и для своего банка. Тот факт, что на россиян за намного меньшее накладывают административные штрафы, Тинькова не сильно пугает. Во-первых, он сам за границей, во-вторых, штраф 50 тысяч рублей вряд ли станет для него серьезным ударом. Последствия для своей организации он тоже вряд ли опасается. Формально никакой должности в банке Тиньков не занимает, да и сам банк слишком большой и важный, чтобы его можно было как-то публично наказать. В общем, стоит зафиксировать. Это первый случай, когда основатель системообразующего российского банка публикует настолько вызывающее и эмоциональное заявление. И не просто основатель, а многолетний союзник Кремля, который натуральный язык стесал с идеей о том, что Россия – отличная страна для бизнеса, а Путина нужно вообще короновать. Но как бы не были нам интересны подвижки в сознании еще вчера до предела системных людей, сейчас главная тема не эта. Главное то, что в следующей неделе Украине придется столкнуться с кровавой вакханалией. С вакханалией, основная причина которой – уязвленное самолюбие одного человека. Человека, который загнал себя в угол, который не может выиграть и не может себе позволить проиграть. Который на месте триумфальной победы, подогнанной под военный праздник, имеет унижение, сплошные потери и никакой компенсации. Нужно помнить, что Украина не просто не та же, что в 2014 году. Это уже все поняли. Но она и не та же, что была до 24 февраля 2022 года. Пока Россия гуляет, как в последний раз, сжигая массу техники и вооружения, сжигая часто безвозвратно, ведь в условиях санкций восстановление будет отчасти очень сложным, а отчасти вообще невозможным, Украина с каждым днем лишь усиливается. Буквально в момент записи ролика Пентагон, не вдаваясь в детали, сообщил, что Украина уже получила боевые самолеты от стран-союзников Соединенных Штатов. Танки, бронеавтомобили, ракеты, амуниция. Со всего мира в Украину стягивается оружие. То есть, вопреки обычному течению обычной войны, Украина с течением времени только укрепляет свой военный потенциал. Война для России с каждым днем становится тяжелее. Но дело не только в танках и самолетах, дело в чем-то большем. Украинская армия ощутила вкус победы. То, о чем никто и не думал еще месяц назад, уповая на дипломатию. Большая военная победа Украины над Путиным потихоньку становится общим местом в экспертных дискуссиях. Второй этап, как его называет пропаганда, самым удивительным образом начинается с худших для Путина позиций, чем первый этап. Все его прошлые жертвы не ослабили противника, а укрепили. Ушли в никуда. Это малое утешение на фоне той крови и тех жертв, что несет Украина. Но это дает надежду. Вот. До завтра.